Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы говорим на этой неделе про домонгольское зодчество Северо-Восточной Руси. Говорим про город Юрьев-Польский в связи с тем, что в Музее архитектуры имени Щусева открылась замечательная выставка «Белый храм. История Георгиевского собора Юрьев-Польского». Выставка эта продлится до 26 октября. Я очень рекомендую, она, на мой взгляд, удалась на все 100. Мы две программы посвятили истории Георгиевского собора. В понедельник, вторник мы о нем говорили. Вчера мы с Юлией Владимировной Ратомской говорили про историю домонгольской архитектуры Северо-Восточной Руси, про храмы Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского частично. Сегодня мы с Юлией Владимировной этот разговор продолжаем. Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы вчера закончили на Успенском соборе. Мы, наверное, про него не договорили. Сразу тем, кто нашу вчерашнюю программу не слышал, мы можем адресовать к нашему архиву на сайте radiovera.ru, она там уже есть. Потом впоследствии, я думаю, расшифровка появится. Но вот сегодня мы продолжаем говорить про архитектуру Андрея Боголюбского, и надо снова, наверное, вернее, завершить разговор про Успенский собор.
Ну, когда мы говорим о Владимиро-Суздальском зодчестве, то, конечно же, Успенский собор является таким очень важным, определяющим памятником эпохи Андрея Боголюбского, в которой мы знаем и разные направления, потому что мы уже упоминали, что Золотые ворота, например, строились мастерами, которые уже здесь работали ранее, которые строили при Юрии Долгоруком. А вот Успенский собор с его особенной функцией, с особенным значением, которое ему придавались, он создавался приезжими мастерами, прибывшими из Западной Европы, и, как в настоящее время считают исследователи, по всей видимости, бригада этих европейских мастеров представляла собой такую смешанную картину. Там были специалисты, которые работали и в Германии, или, по крайней мере, видели эту Германию, и мастера, которые работали в Италии, и, конечно, здесь мы видим определенные черты архитектурные, которые пришли из итальянской архитектуры. Однако ни то, ни другое не определяет ни объемно-пространственную композицию, ни образ этой архитектуры, а лишь добавляет акцентов и добавляет особенностей образному решению. И здесь я хотела бы это подчеркнуть. Ничего подобного нигде, кроме как здесь, не было создано ранее и не было создано нигде. Это новое такое вот вдохновенное решение, которое делается именно для Владимира, для новой столицы Андрея Боголюбского. При этом напомню, что этот храм, он строился по образцу Успенского собора Киево-Печерского монастыря, и вот эта основа архитектурного образа, это копирование архитектурного образца, оно, безусловно, здесь было доминирующим. И вот эти новшества, которые появляются, они делают этот храм невероятно украшенным, невероятно праздничным. Он был не только украшен аркатурно-колончатыми фризами, колонками, наложенными на лопатки, но и целыми композициями резными. И напомню, что вот резьба, она вся была раскрашена, поэтому он еще был вот таким очень цветным, очень праздничным, радостным. Он еще был позолочен, позолоченные своды у него были, подзоры золотые, то есть он был вообще прекрасен.
Это то, что следы этого находят реставраторы?
Ну, там что-то находят реставраторы-археологи, и описание его ведь есть.
А говорилось о том, что, понятно, ведь время еще такое весьма синкретичная с точки зрения религии, и вот уже городское христианство, вот уже Успенский собор возвышается, а за Клязьмой в лесах живут люди, совершенно не представляющие эту христианскую культуру.
И вот они думаю, что все-таки они представляют, но они не поддерживают.
Но они для них все равно это что-то странное.
Это не близкое, да. Это просто не их.
И вот они выходят на берег Клязьмы и видят, как на горке возвышается этот огромный собор. Но они совершенно не понимают ни что это, ни как, ни для чего.
Я думаю, что это производило такое сильнейшее впечатление, да. Что это, несомненно, оказывало такую миссионерскую функцию.
Может быть.
Я уверена в этом, потому что это действительно очень мощное воздействие архитектурное. Вот представляете, он своим золотом верхов светится на фоне пасмурного серого неба, и любой луч, который вдруг проникает сквозь облака, он это все оживляет, и это действительно что-то такое невероятное.
Итак, Успенский собор, он такой.
Да, я хотела бы еще добавить, что вот эти резные рельефы, которые когда-то находились на его фасадах, и я в прошлой передаче упоминала, что один из них сохранился на северном фасаде галереи, которую позднее обстроила этот храм. Они иногда вдруг нам возвращаются, являются совершенно неожиданно. Если вы будете разглядывать Южную галерею, то вы увидите во вторичном использовании камни, которые когда-то были рельефами первоначального собора. И там просто срезаны рельефы, но абрисы их, они сохранились. Обратите внимание.
А еще раз подскажите, куда смотреть?
Это Южная галерея, западная ее часть, прямо внизу, на уровне ваших глаз. Вы там увидите кусочки камней с резьбой, с такими прочерченными абрисами изображений.
В следующий раз, когда буду, посмотрю, спасибо.
Да, так что собор этот, он несет в себе и свою очень сложную историю, и историю этих земель, и историю духовности этих земель, и историю искусства. На этом не закончилась история ни строительства города Владимира, в котором создаются и другие белокаменные храмы, не дошедшие до нашего времени, к сожалению. Но главное, что Андрей Боголюбский, он как действительно такой очень знатный правитель, он представляет себе свою жизнь такой, какой, наверное, ранее князья не могли бы осмелиться даже себе представить. Он строит загородный замок в Боголюбово.
Это тоже киевская традиция.
Это не только киевская традиция, это, в общем, традиция византийских императоров. Это же такие вот дворцы, которые строили себе византийский император. Другое дело,
они по-другому, может быть, на это смотрели, потому что у них был дворец в Константинополе, в Царьграде, большой дворец, это же целая система.
Да, там. Это целая система
Иванов дворцовых сооружений. Иванов ее рассматривали очень подробно там в своем популярном путеводителе.
Да, замечательная книжка, да. С которой, кстати, иногда пускают куда-нибудь внутрь, куда не пускают.
Но уже теперь, к сожалению, он сам недавно написал, что я никогда не мог подумать, что пятое издание моей книги будет настолько неактуальным.
Тем не менее, вот мои знакомые, они попали в один интерьер благодаря тому, что местный мулла увидел у них эту книгу в руках.
Ничего себе.
Да.
Ну, тоже при случае надо будет попробовать как-то.
Да, так надеюсь. Вот все-таки Боголюбово – это такая тоже очень интересная история, в которой немало загадочного, но которая, в общем, раскрывается какими-то своими именно архитектурными исследованиями. Несмотря на то, что от Боголюбовского комплекса в настоящее время остались нижние части собора, несколько масок, которые находятся не на своем месте, а также один фрагмент галереи, который вела на хоры несохранившегося собора, и лестничная башня, в которой сохранилась винтовая лестница, позволявшая подняться на этот переход.
То есть это просто переход из дворца в собор.
Да.
Но считается, что это единственный, ну, если, может быть, не считать Золотых ворот, да, памятник гражданской архитектуры на северо-востоке. Потому что это...
К сожалению, так оно и получается. Но я подчеркну, что этот вот небольшой подлинный фрагмент, который продолжался дальше, эта галерея продолжалась, к северу там находился дворец, не сохранившийся. Вот эта галерея, а также нижние части собора, они рассказывают нам совершенно фантастическую архитектурную историю, потому что, во-первых, храм опять... четырехстолбный, одноглавый, с позакомарным завершением, казалось бы, возвращаются в традицию, но он тоже совершенно необычный. Этот храм одноглавый с хорами в западной части, тем не менее, он вдруг получает в интерьере не крестообразной формы, не квадратной формы столбы, которые приняты вообще в древнерусской архитектуре, да, а круглые. Круглые опоры с резными капителями, которые, в общем, конечно, нам рассказывают, что здесь имелось в виду что-то такое мраморное, наверное. Откуда это здесь? И почему на эти круглые колонны опираются хоры? Здесь соединяются несколько традиций, и, как думается, здесь как раз вот проявляются некие романские такие мотивы, потому что круглые опоры, они дают возможность зрительно расширить внутреннее пространство и одновременно его сделать более связанным. И так как это княжеский храм при дворце, это такая капелла княжеская, то вполне вероятно, мастера, которые это строили, и в состав бригады, я напомню, очевидно, входили какие-то люди, которые жили, работали в Германии, они вспомнили либо какие-то капеллы такие замковые с круглыми опорами, либо какие-то подцерковья со связанным внутренним пространством. Вот какие-то такие темы, которые позволили преобразить внутреннее пространство этого храма, который должен был быть, с одной стороны, традиционно крестово-купольным, с другой стороны, уже украшенным по-новому вот теми новыми принципами с использованием аркатурно-колончатых фризов, тонких колонок с резными капителями, с особенными базами и многочисленных рельефов, которые должны были расположиться в верхней части. Вот такое удивительное внутреннее пространство имел единственный храм, только эта церковь, которая, к сожалению, вот целиком не сохранилась, но...
А когда она была перестроена?
Ну, когда мы сейчас смотрим на нее, то мы видим в основном уже черты 17 и 18 веков, хотя там и в 19 веке были работы. И когда вы внутрь попадаете, то вы увидите и следы работы реставраторов и археологов, которые вскрывали полы и выявляли основание этого храма. В интерьере появился уровень первоначального пола, потому что пол там приподнимался. И находясь...
Лапы вот эти вот традиционные, которые характерны так для...
Для баз, да.
Да. Я помню в Шурфеях в 2015 году, когда как раз Седовские раскопки там проходили.
А когда мы входим туда сквозь поздний притвор, то в преддверии этого храма мы видим в нижней части остатки подлинного древнего портала и его замечательный декор. Так что вы проходите как бы несколько исторических этапов, находясь в машине времени, благодаря тому, что вот все эти временные этапы там выявлены реставраторами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. Но Боголюбова – это, видимо, был очень большой комплекс, потому что мы об этом можем судить, проезжая мимо валов. Там даже, это, скорее всего, единственный, насколько я понимаю, пример в домонгольской архитектуре Северо-Востока, где были башни, то есть это прям замок. И на валах
это
стояли каменные
замок,
башни. По
да.
минимум, про стены не очень понятно, но башни были
и
точно
более того,
раскопаны.
Перед собором там даже был обнаружен такой центрический киворий, в котором, видимо, был какой-то источник святой. Это тоже такая вот традиция, которая известна по романским монастырям. У нас как-то, я вот, честно говоря, не знаю ничего подобного. Николай Николаевич Воронин реконструировал облик этого комплекса, немножечко там додумав какие-то вещи, но, тем не менее, хочется отметить, что сохранившаяся башня лестничная, а также переход позволяют нам реконструировать фасады этого храма. И не только нижние части собора, но и вот, собственно, то, что мы видим на фасадах этого небольшого, казалось бы, вполне функционального сооружения, которое, кстати, связано с трагической историей гибели Андрея Боголюбского, потому что считается, что как раз в основании этой лестницы, внизу, в этой вот, собственно, башне, он и был убит злоумышленником.
У меня почему-то картинка, как вот стоп-кадр или фотоснимок из школьной еще экскурсии, когда нас когда-то возили в Владимир в Суздаль. И нам почему-то об этом рассказывали, ну, тогда этому веришь, потому что, ну, как экскурсовод рассказывает, а сейчас, конечно, возникает вопрос, почему именно там, это какая-то традиция связала, потому что все, что мы можем увидеть, это только остатки храма и
потому что это остатки
переход.
Дворца, я думаю.
Да, а так это могло быть с любой стороны, есть там реконструкции Воронина, этого дворца известные, с любой стороны, где угодно, где уж там были княжеские покои, ну, наверное, с левой стороны, раз оттуда идет переход. То есть вот тут это такие, скорее, попытки привязать к конкретному месту.
Ну, подлинное сооружение с подлинной историей да. связать, да. Но мне хотелось бы обратить внимание на другое. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что эта башня, она, по сути, повторяет декор прясла собора. И там, а также на переходе отпечатались те особенности оформления этого собора, которые для него были свойственны. Почему мы так в этом уверены? Дело в том, что когда стали внимательно исследовать древнерусскую архитектуру Владимира Суздальскую, обнаружили, что именно во Владимиро-Суздальской традиции складывается такое правило, что каждая последующая примыкающая часть комплекса, она может скрывать предыдущую, но это не значит, что не надо то, что скрывается, оформлять. Поэтому изначально строили собор, он был центром этого комплекса, и его оформляли целиком. Потом к уже украшенному фасаду пристроили переход, который тоже целиком оформили. Потом к этому переходу пристроили лестничную башню, которую тоже целиком оформили. И поэтому, когда переход, который продолжал эту башню, был утрачен, мы можем теперь видеть аркатурно-колончатый фриз, который украшает фасад, скрытый когда-то переходом. И мы понимаем, что здесь просто переносилась концепция украшения собора на каждый прилегающий объем. И поэтому, скорее всего, и дворец тоже имел какие-то подобные украшения, хотя, конечно же, это уже было светское сооружение, и там могли быть какие-то дополнительные приемы украшений. Но здесь очень важно то, что мы видим, как колонки, которые в Успенском соборе накладываются на лопатки, и на углу мы видим выступающий угол вот этой лопатки угловой, и с каждой стороны по колонке. Здесь они насаживаются прямо на этот угол, мы угол не видим. И это создает как раз особенный эффект. Это присутствовало в украшении собора, это присутствовало в украшении перехода, и это присутствует в башне. При этом аркатурно-колончатый фриз, в отличие от Успенского собора, он не висит. Он не висит, опираясь на колонки, да, которые как бы вот где-то в воздухе, в стене. Нет, он опирается на стену, на облом такой, и он стоит. И это еще один прием, который мы встречаем в итальянской архитектуре этого времени. Там есть сочетание и, условно говоря, висячих аркатурно-колончатых фризов и как бы стоячих таких. И именно вот этот прием, он в некоторых случаях вдруг становится актуальным в последующих памятниках Владимира Суздальской архитектуры как в конце XII века, так и в XIII веке. И обратите на это внимание. Кроме того, мне хотелось бы сказать, что это тоже был очень украшенный резьбой и изображениями собор. Он был как шкатулка при дворце, и вот такое изящество, которому ему было придано, оно, конечно, связано с тем, что это придворный храм, это храм при личном дворце князя.
А можно ли говорить, ну, не знаю, здесь, наверное, без какой-то фактуры и без археологии, не знаю уж, кроме Воронина, там, может быть, никто и не работал, насколько... Мы же будем сегодня говорить еще про один дворцовый храм. Это храм, это Дмитровский собор, который тоже был встроен в дворец. Но можно ли говорить о том, что они были как-то родственны, что это была очень похожая система строительства дворцов с таким встроенным храмом?
Система, она, с одной стороны, как бы опирается на уже сложившуюся традицию белокаменного строительства, с другой стороны, на некую концепцию храма, каким он должен быть. А, безусловно, вот то, что мы видим на примере Боголюбовского ансамбля, принцип, когда последующая примыкающая часть, она как бы повторяет в какой-то степени, отражает то, что внутри. Это, наверное, тоже продолжалось. Мы так вслед за Николаем Николаевичем Ворониным думаем. И кое-что, вот что касается Дмитровского собора, нам позволяет об этом говорить с большей уверенностью. И главное, что храм украшается целиком, потом к нему пристраиваются лестничные башни, переход или там какие-то другие пристройки. Ну, то есть вот этот принцип во Владимира Суздальской традиции, он был очень важен.
Мы выходим из Боголюбского монастыря, из дворца бывшего, и теперь перед нами луг, и в конце луга храм Покрована Нерлиева. Конечно, это храм, который, он может быть не такой любопытный с точки зрения современного его состояния и архитектуры, как Успенский собор. Как...
Оно прекрасно, но, все равно.
Да, но это абсолютно своя история. Вот храм Покрова на Нерли – это...
Более скромный, но надо сказать, что он поражает не меньше, а может быть, даже больше проникает в душу. Вспомните, когда-то мы все учились в школе, и даже вот в учебнике там, второго или третьего класса была картинка с этим храмом. Из всего наследия древнерусского искусства выбирали этот храм, и когда дети пишут описание, да, вот они пишут как раз сочинение описания именно по этой картинке, потому что это действительно такой вот невероятно поэтический образ, и связано это еще и с местоположением. Это княжеский монастырь, который неподалеку расположен, и как считали...
Как считается, да.
Да, как считали историки, возможно, князь путешествовал туда не пешком и не на лошадке,
на лодочке.
А на лодочке, и даже Николай Николаевич Воронин представлял там себе какую-то пристань. Думаю, что если она там была, она была значительно более скромная, чем он себе представлял, потому что все-таки это монастырь. И монастырь...
Там были еще версии, что это парадный храм на входе во владение Андрея Боголюбского, да, 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 со стороны Волжской Булгарии. Да. Ну, опять же, это не тот водный путь, чтобы туда там плыли огромные суда, которые могли там подходить.
Ну, суда плыли во Владимир, потому что Владимир – это не только столица, но и один из крупнейших торговых городов.
Да, но все-таки мы с трудом себе представляем Клязьму как такой важный водный путь.
А монастырь все-таки имел свое назначение,
ну, да, конечно.
И оно было связано не с такими прозаическими функциями, прямо скажем, И этот храм, он находится на насыпном холме. Конечно, там была какая-то ограда раньше. И, может быть, со стороны реки на холме ее не существовало, но так или иначе, это была сакральная территория, в которой нельзя было гулять, как вот мы сейчас с вами заходим, гуляем как хотим, сидим на лавочке.
Хотя это тоже часть монастыря фактически, да, нынче, это подворье, да, Боголюбского монастыря.
Ну, на самом деле, я очень благодарна им, потому что если бы там была такая более суровая жизнь, очень многие люди бы не пришли туда, не приобщились бы к этому и, возможно, не задумались бы над своим собственным положением в этом мире, над своим представлением об этом мире, и, может быть, с кем-то что-то важное там и случается, в смысле переориентации душевного настроя и духовного направления. Но я хочу подчеркнуть, что этот храм очень маленький, очень камерный, и он сохранился не целиком. Его когда-то окружала галерея, которая обходила его с севера, запада и востока.
Тоже Николай Николаевич Воронин ее.
Да, есть реконструкция.
И даже более ранние исследования, еще дореволюционные, какие-то там, насколько я помню, были более ранние исследования, которые нашли фрагменты, которые не могли определить, для чего это нужно интерпретировать, не могли. А потом уже, когда Николай Николаевич раскрыл всю площадь, стало понятно, что, скорее всего, это какие-то фрагменты галерей. Ну, косвенно это подтверждается еще и тем, что есть дверь, которая вела на хоры когда-то, она там с южной стороны.
С южной стороны, в западном Приасле, да.
Но, опять же, есть еще вариант реконструкции, где там башня стоит, я видел.
Да, но все-таки я думаю, что это не очень корректная реконструкция. И хочу подчеркнуть, что вот при такой объемно-пространственной композиции создавалась такая вот ступенчатость, которая никак не искажала образный строй этого храма, а придавала, ну, как бы более такой устойчивый облик этому сооружению, очень камерному и в то же время с очень вертикальными пропорциями. И очень хорошо сохранилась скульптура на фасадах этого храма, который тоже очень изящно украшен. И я хочу обратить ваше внимание на огромное количество резных элементов и такие замечательные колонки угловые, которые сохранили свои резные капители, и украшения порталов, и аркатурно-колончатый фриз с сохранностью некоторых резных консолей. Это тоже очень важно, потому что они не везде сохранились. И самое, конечно, важное – это то, что в верхней части каждого центрального прясла и боковых прясел тоже над окнами, там, где они есть, сохранились вот эти композиции скульптурные. И в том числе в центральных пряслах мы видим очень важную, идеологически важную композицию, которая показывает нам ветхозаветного царя Давида, тронную композицию. Он сидит с музыкальным инструментом, который можно назвать гусли, а вообще-то это псалтирь.
Ну, вообще-то псалтирь, да.
Да, там есть подпись, что это Давид. И он славит Господа, воспевая псалмы, и таким образом создатель этого храма, Андрей Боголюбский, он себя сравнивает немножечко с таким важным очень предшественником своим, который, кстати, ну, был как бы причастен и к строительству Иерусалимского храма, потому что он задумывал строительство Иерусалимского храма, и сын его Соломон воплотил эту идею. Таким образом, Андрей Боголюбский, в общем, где-то так очень смело и с ними себя тоже сравнивал.
Я напомню, что мы сегодня говорим о домонгольской архитектуре Северо-Восточной Руси с Юлией Владимировной Ратомской, главным научным сотрудником Музея архитектуры имени Щусева, и буквально через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что на этой неделе мы говорим о городе Юрьев-Польский, и не только о нем. Сейчас мы говорим вообще о местах, хоть и близких, но все-таки не о Юрьев-Польском, это Боголюбово, храм Покрова на Нерли, говорим о домонгольской архитектуре Северо-Востока, с Юлией Ратомской, главным научным сотрудником Музея архитектуры имени Щусева. И программа наша приурочена к выставке, которая открывается в Музее архитектуры имени Щусева, открылась, вернее, уже до 26 октября. Она будет идти, и посвящена она Георгиевскому собору Юрьев-Польского, замечательная выставка. А мы с Юлией Владимировной про храм Покрова на Нерли. Там же еще интересный вопрос датировки. До Воронина и у Воронина тоже считается, что это 1165 год, храм строится за год и посвящен памяти погибшего сына Андрея Боголюбского Изяслава. Но, насколько я понимаю, Татьяна Тимофеева, владимирский историк, она немного передатировала храм Покрова на Нерли, это не вошло в официальную историю, но с ее точки зрения есть летописное сообщение о том, что Андрей, придя в владимирские земли, поставил два храма богородичных, один рождественский, тот, который, собственно, про который мы говорили на территории замка, и Покровский. То есть, возможно, что храм Покрова на Нерли как раз более ранний и лет на 7 раньше был построен.
Ну, я думаю, что это предмет дискуссии, потому что с точки зрения логики архитектурной формы, здесь, конечно, мы видим связь с уже упомянутыми нами памятниками, и, ну, как-то кажется, что очень трудно представить, что этот храм может предшествовать тем, которые обычно называются перед ним. Думаю, что об этом еще стоит подумать. Но мне хотелось бы еще подчеркнуть, что этот храм, он напоминает нам о том, о чем обычно люди вспоминают, когда слышат слово «Владимиро-Суздальское зодчество». Это об изображениях львов. Появляются они не здесь, появляются они значительно раньше, и появляются они, конечно же, в Успенском соборе. И если вы зайдете в интерьер Успенского собора, то вы увидите замечательные капители. Ну, условно мы так их назовем капители, в верхних частях столбов, которые держат конструкцию, мы увидим такие рельефы со львами, которые обозначают место капителей. Затем маски на фасадах были львиные. Конечно же, в Боголюбове были львы, и вот львиные маски, по крайней мере, известны по сохранившимся фрагментам.
А откуда история про львов и вот эту небольшую пристань, куда ступени от храма вели?
Я думаю, что это художественное преувеличение.
Это художественное преувеличение. Да, к Воронину тоже это как бы относят, но у Воронина, по-моему, ничего такого нет. Реконструкция, где там он, может быть, как-то в качестве предположения это изобразил, но дальше уже это все стало входить в какое-то вот каноническое изображение
реконструкции. Мы никак не можем вот здесь ни о чем конкретно говорить. Иногда снятся сны. Иногда эти сны, они ни на чем не основаны.
Ну да.
Но я хочу подчеркнуть, что вот в этой композиции, которую я упоминала, с царем Давидом, восседающим на троне и возносящим хвалы Господу, в ней есть и райские птицы, которые прислушиваются к его пению, и ниже немножко расположены львы, которые как бы даже уши свои подтягивают к этим песнопениям. И львы действительно получают такое разнообразное решение в этом храме, и в том числе они украшают столбы в интерьере. И эта традиция будет продолжена в следующих памятниках. И несмотря на то, что в некоторых книжках, особенно в книжках советского времени, написано, что только наши львы улыбаются, что только у наших львов такая замечательная улыбка, я хочу сказать, что, конечно, здесь есть преемственность от романской скульптуры, есть совпадения очень близкие с романскими первоисточниками. Стилистически это решено немножко иначе, более графично, менее объемно, но даже улыбки в виде восьмерок тоже в европейской практике были. Поэтому мы здесь видим, опять же, столкновение традиций. Мы видим, как некоторые рельефы происходят из репертуара оформления фасадов романских храмов, причем мы иногда видим там и влияние Византии, которая принесла и какие-то восточные мотивы, но Византия, которая пришла к нам через романику, а не напрямую. И в том числе изображение пардусов, птиц, вот эти восточные мотивы, они пришли к нам вместе с этими романскими мастерами. Но изображение царя Давида и еще некоторых таких очень важных, почитаемых персонажей в этой скульптуре, они опираются на русскую иконографическую традицию, византийскую иконографическую традицию. И здесь вот это столкновение традиций дает вот такой вот изумительный, уникальный результат.
Мне кажется, еще важно поговорить про посвящение этого храма. Все-таки это самый первый храм, ну, по крайней мере, нам знакомый и сохранившийся, который посвящен празднику Покрова.
Надо сказать, что вообще, когда мы начинаем внимательно размышлять над посвящениями древнерусских храмов, мы встречаемся с тем, что именно на нашей земле получает распространение традиция успенских храмов, при том, что праздник Успения празднуется не только у нас. Праздник Покрова, который так важен для русской духовной традиции, вот он здесь также отмечается посвящением этого особенного княжеского монастырского храма.
Надо, если проследить, то мы увидим, что до определенного времени покровские храмы – это были храмы очень значимые. Да, Покровский монастырь в Суздале, Покрова, храм Покрова, что на Рву, храм Василия, собор Василия Блаженного, ну, и еще несколько примеров.
Потому что, конечно же, в те времена помнили историю этого праздника, помнили о том, как Богородица спасла Константинополь, придя как бы со своими одеждами, со своими ризами, да, и накрыв своим платом этот город, скрыв его от нападения. И напомню, что одним из вариантов этой истории была история попытки взятия Константинополя нашими предками, что, наверное, где-то в подкорке из поколения в поколение присутствовало на уровне вот элитарных таких воспоминаний об истории Древней Руси.
И это символично.
Да. И это было, как кажется, ну, таким символом того, что Богородица уже тогда неверным еще русским, которые еще не приняли христианство, показала истинный путь, и они пришли к нему. Вот мне кажется, что в этом есть какая-то такая особенная связь, особенное значение. И, конечно, этот храм, он не только своей такой образностью, камерностью, своим таким стремлением к индивидуальной молитве, которая вызывает у каждого, кто там появляется, он, конечно же, является таким очень важным символом каких-то важных духовных традиций в истории этого княжества и в истории Древней Руси. Но, наверное, нужно сказать, что вот такое разнообразное зодчество, которое известно нам по сохранившимся памятникам Андрея Боголюбского, оно не исчерпывает всех возможностей традиции, которая была обозначена при Юрии Долгоруком, развита при Андрее Боголюбском, конечно же, новые и новые вершины ждали это зодчество. И, слава богу, главные храмы дошли до нашего времени, и некоторые даже целиком.
Это уже брат Андрея Боголюбского, Всеволод Большого, да, Гнездо, Всеволод Юрьевич. И его храмы, да, это, конечно, во-первых, Дмитровский собор. Мы снова переезжаем на Соборную площадь.
Да, возвращаемся, да, к Успенскому, возвращаемся собору, во Владимир. Да, и Дмитровский собор, конечно же, Это особенная история, но мне хотелось бы перед тем, как перейти к Дмитровскому собору, все-таки поговорить об Успенском соборе, о его перестройке,
да, конечно,
после,
да,
пожара. Потому что именно при Всеволоде Большое Гнездо он получает свои современные формы и преображается. И действительно, несмотря на то, что рядом появляется вот такой удивительный храм, как Дмитровский собор, Успенский собор не теряет своего значения не только в духовном плане, но и в архитектурном тоже. И не только потому, что он больше размером. Дело в том, что действительно он преображается и получает абсолютно другой облик. Высокая галерея, его окружающая, она чуть-чуть ниже, чем его своды, и такая легкая ступенчатость, которая в верхней части появляется, она лишь добавляет изящество объемно-пространственной композиции, которая становится особенной благодаря осенению пятиглавием. На галерее появляются дополнительные главы, и восточные связаны с тем, что в восточных окончаниях галереи там находились пределы, и эта традиция, когда над престолом появляется главка, это такая важная традиция, идущая из Византии, и, может быть, именно с этим связано то, что западные главы поставлены не на угол, а они немножечко так заглублены, потому что, видимо, это связано либо с расположением лестничных башен, над которыми тоже могли возноситься главы, либо это связано с южным пределом, который располагается в Южной галерее. Так или иначе, очень важно, что благодаря расположению этих глав не над четвериком между крестообразно расположенными сводами, осеняющими интерьер и расходящимися от центральной главы, а на галерее, получается вот такая композиция с расставленным пятиглавием, не характерным для древнерусской архитектуры, но очень принятым в Византии. И здесь опять мы видим, что традиция не уходит от истоков, несмотря на то, что здесь работают уже по другим традициям, по традициям белокаменного зодчества, связанным с некоторым элементом романского, который здесь присутствует, благодаря которому мы и называем теперь все это русская романика.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио Юлия Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева. И давайте уже у нас, к сожалению, время-то вот последняя, да, часть программы осталась, перейдем к Дмитровскому собору. Он почему-то считается наиболее декорированным, хотя, собственно, Юрий Польский, Георгиевский собор, он гораздо богаче был украшен.
Но он, правда, был позже, он и он как позже, раз, да, отталкивался от традиции Дмитровского собора.
Да, ну, на 3,5 десятилетия позже он был построен.
Да.
Дмитровский собор – это как раз действительно, наверное, из того, что мы сейчас можем увидеть, он замыкает с собой череду вот этих вот построек Георгия, Юрия и Всеволода.
Соборов XII века.
Да, потому, да, что можно еще говорить про Успенский собор Княгининого монастыря. Это 1200-й, кажется, год.
Это, но это уже Всеволод, совсем другая традиция.
Другая традиция, и очень сложно его визуально реконструировать, когда туда приходишь, потому что от первоначального собора осталась только нижняя часть стен.
Ну, я хотела бы все-таки об этом несколько сказать слов после разговора про Дмитровский собор. А Дмитровский собор – это храм, также не сохранивший всех своих частей. И случилось так, что уже в XIX веке, когда стали изучать Владимира Суздальскую архитектуру, но еще не понимали о том, что каждый объем оформлялся целиком декором, резьбой фасадной, потом к нему прикладывался следующий и закрывал его. И когда в середине XIX века исследовали и реставрировали Дмитровский собор, решили, что не только галереи XIII века, которые тоже с нашей точки зрения являются большой ценностью, но и первоначальные башни, которые скрывали резные камни, несущие такие великолепные изображения, они были разобраны как поздние наслоения, потому что в тот период сложилась не только в европейской, но и в русской традиции реставрации представление о том, что нужно снимать все поздние наслоения и выявлять первоначальный памятник. Таким образом, мы потеряли первоначальный облик этого храма. Но он запечатлен на акварелях Солнцева, мы можем их разглядывать, анализировать. Однако вот эта вот вся история привела к тому, что некоторые уже от времени испортившиеся, частично искаженные осыпанием рельефы, были заменены на хорошо сохранившиеся рельефы, которые происходили из этих башен, которые когда-то копировали первоначальный облик Успенского собора, который тоже был с башнями.
Вот это, кстати, я даже не знал. Нет, про то, что они были заменены.
Да, вот некоторые там стоят не на месте, некоторые стоят не горизонтально, а вертикально, но они встроены кое-куда, в какие-то вот ряды, немножко нарушая. Но в целом собор сохранился очень хорошо. Лишь во время этой реставрации XIX века, к сожалению, были убраны некоторые еще камни, для которых не сохранилось подлинных камней для замены, а они были заменены на, ну, как бы реставрационные камни XIX века, вновь сделанные теми мастерами, которые принимали участие в его реставрации.
А я смотрю сейчас как раз на рисунок Солнцева, и интересно, а вот то, что не сохранилось, это было непосредственно частью собора, или это как раз вот уже элементы дворца, которые были переходные галереи? Еще
это что-то? Были элементы собора, и, честно говоря, все-таки до конца не очень понятно, каким образом там собор соединялся с дворцом, хотя эта связь, несомненно, была. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что этот храм отличается, во-первых, традиционностью. Это опять четырехстолбный одноглавый храм с позакамарным завершением, с тремя высокими апсидами. Во-вторых, здесь также, как принято в этих храмах четырехстолбных, в западной части хоры находятся. Далее. Аркатурно-колончатый фриз располагается в уровне расположения хор, то есть он отмечает вот этот уровень так же, как и в храмах этого типа в Владимиро-Суздальской архитектуре. То есть он повторяет очень многие традиции. Он повторяет расположение на углах храма тонких колонок, которые дополнительно украшают угловые композиции, а на лопатках, которые чинят фасад на пресло, тоже есть тонкие колонки с замечательными резными капителями. А в аркатурно-колончатом фризе неожиданно вдруг для нас появляются изображения святых, которые составляют, ну, такие своеобразные иконостасы, что ли, алтарные преграды, которые вознесены на фасады. И надо сказать, что отдаленные пересечения есть в европейской традиции, но буквальной связи мы не наблюдаем. Здесь же аркатурно-колончатый фриз, который также опирается на консоли, то есть он как бы повисает в воздухе, колонки его покрываются орнаментами, там дополнительные появляются декоративные мотивы и над арками. То есть даже этот фриз и его составляющие фигуры, они тоже получают дополнительный декор. А все, что выше, оно все покрыто резными камнями. И здесь мы тоже видим определенный принцип. Это не просто ковровый декор. Мы опять же обращаем внимание, что в верхних частях прясел, в пределах закамары, над окнами располагаются, ну, такие главные композиции. И в частности, здесь мы тоже видим изображение царя Давида, тронного, который возносит свою хвалу Господу. Но там же мы видим еще целый ряд очень интересных изображений. Мы видим там и крещение, причем в необычной абсолютно композиции. Мы там видим даже вознесение Александра Македонского,
да,
который, кстати,
интересно,
повторяется и в Юрьеве Польском.
Да, да, да.
Там не целиком сохранилась,
да,
эта композиция, но тем не менее,
а вот,
да.
Часть же ее на выставке нет, мне кажется.
К сожалению, ее нет, но там есть изображение с реконструкцией.
Или там реконструкция. Я помню, что да, 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 точно есть.
Да. Так что там есть, например, герой, который разрывает пасть льву, но это никакой не Самсон, а это царь Давид. И там есть очень много таких вот интересных изображений. Все это очень тщательно изучала Магдалина Сергеевна Гладкая, автор, во-первых, каталога этих камней, которые она каждый изучала и сделала описание каждого фасада, издала. Во-вторых, она написала замечательную диссертацию, книгу.
Она продолжает работу, насколько я понимаю.
Она не просто продолжает работу, она написала каталог резьбы Покрова на Нерли, и сейчас вышел первый том, который посвящен Георгиевскому собору Юрия Польского.
Я познакомился именно около этого собора, совершенно случайно.
Это такой вот совершенно удивительный исследователь. Я бы сравнила ее со столпниками, которые вот свою молитву в любую погоду несут, не прекращая. Вот это такой вот человек, который, будучи уже в годах, вне зависимости от того, что происходит в воздухе, в погоде, в природе.
А это именно так и было. Это была какая-то невероятная жара. Мы с кем-то из моих знакомых ходили вокруг Георгиевского собора, я что-то показывал им, и в этот момент просто женщина, пожилая женщина с зонтиком подходит, говорит: простите, а можно я уточню? Это была Магдалина Сергеевна, да.
Ну, пожелаем ей здоровья,
да, конечно, безусловно.
Сил, она пишет новую книгу, но хочу подчеркнуть, что собор этот разглядывать, конечно, нужно и просто так, и, конечно, с ее книжками, потому что вы очень многое поймете, разглядывая эти рельефы, вы поймете, что это не просто какие-то персонажи на лошадках, а что это святые князья, что это не просто какие-то воины в облачении, а это святые воины.
И что это все вместе создает такое полотно смыслов.
Да, и это такая очень серьезная система, которая не раскладывается на какие-то несвязанные сюжеты. Все здесь взаимосвязано, и все это соединяется удивительными птицами, удивительными животными, растительными мотивами, темой рая, который вот объединяет все эти изображения.
Ну, у нас, к сожалению, времени не очень много. Мы лишь скажем, что во Владимире, к сожалению, еще из построек времен Всеволода Большое Гнездо не сохранилось собора Богородицы Рождественского монастыря, ну, вернее, то, что сейчас построено на месте старого собора, совершенно его не напоминает, а подлинный храм был разобран очень хорошим владимирским архитектором, много всего построившим, губернским архитектором Николаем Артлебиным, и выстроена копия из кирпича была, но все это в советское время тоже было снесено. У нас, ну, про Георгиевский собор в Юрьев-Польском мы отдельно говорили две программы. Давайте, наверное, последнее, о чем поговорим, это собор в Суздале.
Я хотела бы сказать, что историю XIII века мы, в общем, не очень себе представляем. Она была бурной, она была сложной, и в архитектурном плане история XIII века Владимира Суздальского княжества, она была очень разнообразна. И нам помогают археологические исследования представить, что же на самом деле было, потому что памятники во множестве не сохранились, их упоминания тоже не всегда как бы полные и дают нам пищу для размышлений. Поэтому мне хотелось бы вспомнить сейчас не просто археологов, а еще и такого очень важного исследования, исследователя Олега Михайловича Анисяна, которого я вспоминала, который
недавно
как раз...
Недавно ушедшего
из жизни. Это невосполнимая потеря. И он как раз проанализировал те сведения и те археологические остатки, а также сам внес большой вклад в исследование археологии конца XII века Владимира Судского княжества и начала XIII. И он, проанализировав это все, пришел к выводам, которые поддержали те ожидания, которые были у тех ученых, которые изучали как раз наш любимый Георгиевский собор Юрьево-Польского. Он, опираясь на предыдущие представления и на новые археологические исследования, выяснил, что в этот период продолжается белокаменная традиция, но одновременно заказчиков становится больше. И поэтому приглашаются южно-русские и западно-русские мастера, которые не строили из белого камня, а которые строили из кирпича. И судя по технике кладки и по тем основаниям храмов, которые дают возможность прикоснуться к тому, чтобы представить себе их объёмно-пространственную композицию, видимо, это были мастера, связанные с традицией строительства смоленских храмов, таких как Свирская церковь в Смоленске, таких как построенные теми же мастерами, известные нам, не вполне сохранившиеся, но мы о них многое понимаем, церковь Праскевой Пятницы в Новгороде, например. Эти мастера настолько были востребованы, они строили такие эффектные сооружения храмовые, что их везде приглашали. Они строили в Пскове, они строили в западно-русских землях. Иногда они делали что-то более традиционное из кирпича с какими-то элементами новшества. Иногда они делали совершенно новаторские. И они изобрели очень сложные, повышенные композиции завершения со ступенчатыми подпружными арками. И вот эти храмы оказали влияние на новую белокаменную архитектуру. И среди более традиционных сооружений, таких как, например, собор в Суздале, который ориентировался на храмы времени Владимира Мономаха и воспроизводил в белом камне как бы кирпичную архитектуру, ну, древнюю.
Как раз археологические исследования последних лет показывают достаточно большие скопления плинф. И плюс, насколько я понимаю, уже сейчас, придя в Суздальский собор, можно увидеть небольшой кусочек внутри с плинфеной.
Да. Да,
который
да,
является частью конструкции
и вот собор Княгинина монастыря как раз и был тем самым примером, он сохранился только в виде некоторых фрагментов археологии в ныне существующем соборе XVI века, который демонстрировал нам востребованность этой архитектуры, которая соединяла как бы вот в культурном смысле традицию храмостроительства и вот эта каменная архитектура. Архитектура, белокаменная архитектура Владимира Судской Руси испытала влияние, сохранив свои традиции одновременно и преобразив это все в таких шедеврах, как Георгиевский собор Юрьево-Польского.
Спасибо большое, Юлия Владимировна Ратомская, главный научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, и мы говорили о домонгольской архитектуре Северо-Востока Руси, а весь цикл программ наших на этой неделе приурочен к выставке, которая в Музее архитектуры проходит и посвящена на замечательному Георгиевскому собору в городе Юрьев-Польский. Мы прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо, всего хорошего, будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».